Від Радіо Свобода. В ефірі програма «Третій сектор». У мікрофона Кристина Горелик. Правозащитнице Людмиле Алексеевой 20 июля исполнилось 85 лет. Чувствует она себя прекрасно. Не только устраивает вечеринку, приглашая 200 человек гостей в честь юбилея, но и подает заявку в полицию. Ведь по новому закону о митингах и шествиях подобное мероприятие следует согласовывать с властями. Чиновники разрешили известной правозащитнице отпраздновать день рождения без сотрудников полиции, чему, признаться, она была рада, потому как власть не любит за глупость одних и желание обогатиться других. И тут же осмеивает еще один скандальный закон, который в народе окрестили законом об иностранных агентах. На все попытки власти заклеймить правозащитная организация заявила, что в ответ полностью отказывается от зарубежных грантов и будет работать бесплатно. А чтобы оплатить труд сотрудников, призвала своих гостей не приносить ей подарки на день рождения, а внести посильное пожертвование в пользу московской хельсинкской группы, которую возглавляет вот уже более 15 лет. Накануне торжества я пришла к Людмиле Михайловне в гости, и в домашней обстановке она поделилась воспоминаниями о войне и эмиграции, рассказала о своей семье, увлечениях и, конечно, о будущем страны, каким его видит в свете последних событий. Когда началась война, Алексеевой исполнилось 14 лет. Она очень хорошо помнит военное детство. Собственно, именно война стала самым главным событием в жизни правозащитницы и определила дальнейший ее жизненный путь на многие годы вперед.
Мой отец, ну, вообще-то он штатский человек был. Ну, как война началась, сразу первые дни войны его призвали. Видите, тогда еще румбы носили, а не погоны. Москву бомбили. Детей отправляли из Москвы в интернат. Нас отправили в Северный Казахстан. И отец, он уже был в военной форме, но он еще был уже в казармах, но в Москве. И он отпросился проститься со мной. Это 14 июля 41 года, когда я последний раз видела папу, потому что он не вернулся с фронта.
А вы как войну сами пережили?
Когда началась война, война началась 22 июня. 20 июля мне исполнилось 14 лет. Я, конечно, рвалась на фронт, но говорили, до 18 лет нельзя. А война кончилась 9 мая, а мне 20 июля исполнилось 18. Не получилось. Но я уже не была маленькая. Я очень хорошо войну помню. Очень хорошо. 4 года войны я помню лучше, чем многие годы после войны. Потому что они, хоть это и не был фронт, это была Москва, эвакуация, потом опять Москва. Это были очень яркие годы. Воевали, на самом деле, не только те, кто были на фронте. Воевала вся страна. Как мы жили... Это трудно себе сейчас представить. Мы жили в Ижевске. Вот в Ижевске до войны было 60 тысяч населения. А туда эвакуировали, там же были военные заводы, туда эвакуировали разные заводы, которые перестраивались на военный лад. В общем, в городе стало 360 тысяч населения. И не построили ни одного метра. Вы представляете себе, как в городе жили?
Где же вы жили?
А на голове друг у друга. И вот поверьте мне, люди не только не ссорились, люди помогали друг другу, как родные, чужие люди. Наверное, это инстинкт самосохранения, потому что если мы друг другу не помогали, мы бы все погибли. И голодно было, и мы, москвичи, которые там, мама, чем мальчик у меня была, мы там в лесу дрова заготавливали. Я летом пошла работать на торфоразработке, чтобы рабочую карточку иметь, чтобы не 300 грамм получать хлеба, как иждивенец, а килограмм, то есть практически за 700 грамм хлеба.
Сколько работали?
с утра до вечера по колено в воде торф добывать. Пришлось уйти, потому что язвы на ногах начались, ну и от голода, а тут еще грязная вода. Вот такое дело. Я рад, например, что мои дети этого не пережили и не переживут. Очень радуюсь. Но сама я рада, что вот я не маленькая была в Рим войны, потому что тогда я хотела есть и ничего больше. А я все понимала. И вот я уверена, что именно впечатления, пережитые во время войны, определили всю остальную жизнь. Потому что люди, которые это пережили, не жалуясь и напрягаясь ради того, чтобы победить, эти люди заслужили, чтобы их уважали и чтобы к ним относились как к людям, а не так, как к ним относятся наши чиновники. И вы знаете, это с тех пор во мне. Я сразу этого не сознавала. Но, пожалуй, всего несколько лет назад я сообразила, что именно тогда вот во мне появилось это, что я хочу, чтобы в этой стране люди жили лучше. Не вообще все, на всех меня не хватает, а вот в этой стране эти люди. Потому что я видела, какими они могут быть. И когда говорят, ой, они такие, они там апатичные, они там... Это все ерунда. Потому что когда человек проверяется в испытаниях, и вот как Маяковский писал, землю, где воздух, как сладкий морс, бросишь, и мчишь колеса. А землю, с которой вместе мёрз, вовек разлюбить нельзя. Это правда. Это война. Это война. Это папа в военной форме, который не вернулся. Мы не сознаем, какие у нас замечательные люди. Это война показала.
Активной участницей правозащитного движения в СССР Людмила Алексеева стала в 60-е годы прошлого века. Ее квартира была местом встреч московской интеллигенции, диссидентов, хранения и распространения самиздата. В 1966 году Алексеева открыто выступила в защиту писателей Даниэля и Синявского, которых обвинили в публикации своих произведений за рубежом и осудили на тюремные сроки. Потом Алексеева подписывает петиции в защиту осужденных по политическим статьям Александра Гинзбурга, Юрия Гланского и многих других, которых позже назовут диссидентами. В 1968 году была исключена из коммунистической партии и уволена с работы. Однако бурная общественная жизнь нисколько не мешала жизни личной. В это же время Людмила Алексеева второй раз выходит замуж.
Мы с ним поженились уже не молодыми. В 68-м году, это значит, мне был 41, я уже была бабушка. Он сам загремел в лагерь, где пробыл 5 лет. По политической статье, естественно, в 45-м году. И когда его спрашивали, за что, он говорил, в лагерях такая байка была. Один из них спрашивает другого, у тебя какой срок? 25 лет. А за что? Да ни за что. Врешь. Ни за что 10 дают. А у меня, говорит, 5 было. А вы меня спрашиваете, за что? Ну вот, ни за что, конечно. Но он был инициатор того, что мы эмигрировали. Ну, когда мы поженились, я уже всем этим очень активно занималась. Там обыски, допросы, все прелести жизни были при мне. Я вообще была шикарная невеста. Двое детей, хвост КГБ, обыски, допросы, выгнанные с работы. Ну, понимаете, вот как раз в самый раз мы... Вот у него была такая идея. Мы должны уехать, потому что лагерь не место для женщины. Он там был 5 лет, и ему была невыносима мысль, что я окажусь в лагере. Ну, и он меня таки проел. Он с 74-го года как начал, как меня в 74-м году вызвали на Лубянку. И там торжественно зачитали, тогда у них было такое профилактическое мероприятие, что на меня уже готово дело по 70-й статье, это антисоветская агитация и пропаганда с умыслом разрушения советского общественного и государственного строя. Хотя у меня совершенно никаких умыслов не было. У меня был умысел, чтобы к людям лучше относились. Вот и весь мой умысел. Но это так. Так вот, у них было готово дело по 70-й статье. Это 7 лет лагеря, 5 лет ссылки. И они сказали, что если я буду продолжать свою деятельность, то им уже ничего не надо, дело уже готово. И меня сразу цап-царап. И, значит, по 70-й статье. Ну, и когда я ему это рассказала, вот тут началось. Я, конечно, продолжала свою деятельность. Ну, просто потому, что в этом был смысл жизни, иначе жить не стоит. А он все время долбил вот лагерь немецким для женщин. Ну, в 1977 году он додолбил за 3 года. У него еще была одна такая шуточка. Это с 1976 года, когда создалась московская хельсинская группа. Вы знаете, это совершенно неправильно говорить, что у нас в Думе контора московской хельсинской группы. Ну, неправильно это. Мы живем в конторе московской хельсинской группы. И так было. У нас была маленькая двухкомнатная квартира, а мой муж и мой младший, еще не женатый сын, в общем, не будучи никакими диссидентами, разумеется, принимали в этом участие. А как иначе не принимать, если мы живем в конторе московской хельсинской группы? Они то делали, то это. Просто я не справлялась, и они мне помогали. Мне время от времени приходила в голову ужасная мысль, что кончится тем, что арестуют мужа и сына, поймав их на том, что они делают. А я буду возить передачки, мне что-то навешается, что ли. И я подумала, надо уезжать, потому что если такое случится, то действительно мне придется повеситься. И я ему очень благодарна, потому что вместо того, чтобы сидеть 7 лет в лагерях, 5 лет в ссылке. Я 13 лет провела как представитель московской хельсинской группы за рубежом.
В эмиграцию Людмила Алексеева уехала в 1977 году, спустя год после основания московской хельсинской группы. Вернуться домой смогла лишь спустя 16 лет, в 1993 году, после распада Советского Союза. Все это время жила в США, вела правозащитные передачи на радио «Свобода» и «Голосе Америки», написала первый исторический исследовательский труд на тему диссидентства «История инакомыслия в СССР». Через 3 года после возвращения в Россию Алексееву выбирают на пост председателя московской хельсинской группы. На тот момент правозащитнице было 69 лет. И до сих пор Людмила Алексеева является бессменным руководителем группы на протяжении вот уже 15 лет. Сегодня у правозащитников опять настали трудные времена. Новый закон об общественных организациях поставил московскую хельсинскую группу в сложное финансовое положение. Ведь Алексеева решила полностью отказаться от зарубежных грантов, чтобы не клеймить организацию иностранным агентам. Решение далось правозащитнице, как она рассказывает, с трудом.
Какие мы иностранные агенты? Мы своих граждан защищаем. Причем все иностранные агенты. Это у них бабло за границей в офшорах. У нас там ничего нет.
Так это им должно быть стыдно, а не вам.
Ну, понимаете, у нас в стране будто 2 племени живут. Одни нормальные люди, им там стыдно, все такое. А другие какие-то, им и не стыдно. Они непонятные люди. Я говорю, это вам бабло самое дорогое в жизни. А нам самое дорогое – честь и доброе имя. Мы лучше без денег, но добрые мы сохраним.
Вам приходится расставаться с молодыми сотрудниками?
Вы знаете, это меня больше всего пугало. Это лежало у меня камнем на сердце. Я шла в группу, поджав хвост. Пришла, собрала сотрудников. Они все до одного сказали: Людмила Михайловна, вы поступили правильно. Мы МХГшники, мы понимаем, МХГ позорить нельзя. Мы найдем себе работу. Они прекрасные специалисты. Они найдут себе работу в каких-то фирмах. Они будут получать раза в два, в три больше, чем они мамхага получают. А мы, говорит, к вам будем вечерами или в субботу, в воскресенье приходить. Мы мамхага не просим. У меня впечатление, что если нынешнее поколение, вот то, которое родилось уже после краха Советского Союза, хорошие ребята, очень хорошие. Если они не возьмутся за дело умело, мы можем оказаться стороной третьего мира. Нам надо сейчас все исправить. Ну, там через 2-3 года этот вылетит. Довольно скоро, я не сомневаюсь. Нам надо знать, что вместо них. Мы в 90-е годы проиграли потому, что когда рухнул Советский Союз, это было неожиданно для всех, в том числе для нас самих. И чего делать, мы не знали. И мы упустили шанс. А теперь получается так. Вот эти 2-3 года...
А вы считаете, через 2-3 года...
Да, да.
Я что считаю, будет? Да. А что будет?
А вот этого я не знаю. И это уже не я должна делать. Это новое поколение решается. Они умные, они языки знают, они в интернете живут, они там в глобальном мире, как в своей квартире. Это замечательное поколение, у нас такого не было. Надо, чтобы специалисты эти 2-3 года не потрачили зря, ругая то, что сейчас есть. Это проще всего их ругать, мне даже не хочется. Настолько это банально. Их только ленивый не ругает. Они сами знают, какие они негодяи. Вот что потом. Вот что самое главное. Сейчас надо эти 2-3 года этим заниматься, чтобы специалисты разрабатывали буквально каждую свою делянку.
Кто, по вашему мнению, есть среди молодых политические лидеры? Есть яркие?
Не надо. Не надо. Это... Лидерство – это наследие старого, это кончилось в 20 веке. Тогда общество было более простым, и оно могло целиком идти за одним человеком. Сейчас общество очень сложное, и на всех один лидер такого быть не может. У каждого свой должен быть. Один человек, один голос приходит и голосует.
Так президент один все-таки?
Ошиблись. Мы разные. Гражданское общество не может быть однородным. Это только стадо однородное.
Людмила Алексеева рассказывала о времени и о себе. Настала очередь послушать ее друзей и родных. Как они относятся к ее столь активной деятельности в 85 лет? С чем соглашаются, о чем спорят, какой видят правозащитницу дома, в обычной обстановке, без ореола известности. Беседую с ее старшим сыном Сергеем Алексеевым. Из-за правозащитной деятельности мамы в советское время его уволили с работы. Потом семья вынуждена была уехать в эмиграцию. Жалеет ли он об этом? Легко ли быть сыном известного человека?
Мама всегда помогала, поскольку у нее было много знакомых. Даже когда меня уволили с работы.
Из-за нее?
Из-за нее, да, естественно.
А что сказали?
А ничего не сказали. Сказали, лишаем вас. Я кончал МВТУ имени Баумана по специальности оптика, электронные приборы, головки самонаведения, ракеты и так далее. Ну, оптическая часть ракеты. А мне сказали, что меня лишают секретности и все. А дальше автоматически, если у тебя нет секретности, то надо уходить. Вот. И мама меня устроила по знакомству, естественно, вот в другой. Такой институт был, гипрокаучик назывался. Казалось, я вернулась. Очень здорово, я встретил свою будущую жену. Все время получалось, в общем, так, что даже если были неприятности, ну, вот, предположим, нам там отключили телефон, нас делали негласные обыски, за нами следили. А в конце концов нас вытурили из Советского Союза, причем могли ведь и посадить, а все-таки отправили. Оказалось, хорошо.
Там лучше в Америке,
сейчас
лучше, чем в России.
Вашингтоне. Дело не в лучшем. Дело в том, что сейчас вы называете это Россией, а тогда это был Советский Союз, я в нем дышать не мог. А приехав в Америку, я понял, что это моя страна, что это страна, где никому до тебя нет дела. Ты за все сам отвечаешь. Никто не лезет в твою личную жизнь. что ты решил сделать, сможешь – сделай. Не сможешь – сам виноват. Вот мне такая сторона нравится.
Ни о чем не жалеете? Все-таки мама, наверное, не всегда была с вами.
Ну, естественно, жалею. Мы одно время, вся семья жила в районе Вашингтона. Мы все были, я, мама, брат. А потом всех вот разнесло. Мама занялась опять своей любимой хельсинской группой.
Но дело все в том, что если бы мать не занималась всей этой деятельностью, она бы давно уже превратилась бы, ну, я не знаю, в инвалида или что-нибудь в этом роде. Все, что она делает, ее как-то держат в тонусе. Эти демонстрации, очень за нее переживал. Я ее все время уговаривал перестать ходить на эти демонстрации. Она меня убеждала, что ее окружают молодые люди, которые не дадут ее в обиду. Но все это, в общем, конечно, хорошо, но в ее возрасте пора уже избегать таких мероприятий.
А не тяжело быть сыном известного человека?
Ну, это, наверное, все-таки от сына тоже во многом зависит. Если не будешь задаваться и приписывать себе ее достижения, то тяжело, на самом деле, потому что хочется соответствовать, а нет такой энергии, да, в общем-то, и желания. Я больше программист, я понимаю ее деятельность, разделяю это все, но заниматься этим профессионально мне просто, ну, я бы не мог. А чтобы соответствовать, ну, не знаю, чтобы стать таким же программистом, как она, правозащитницей, просто не получилось. Поэтому чувствуешь себя все время немножко, ну, как бы несостоявшимся, что ли. Но я считаю, что своим личным примером, своим безупречной репутацией, что ли, она воспитала в нас то же самое, и я всю жизнь старался в этом смысле, так сказать, ее не подвести.
Рассказывал старший сын Людмилы Алексеевой Сергей Алексеев. Людмиле Алексеевой исполнилось 85 лет. Сегодня моя передача посвящена известной правозащитнице. Видеосюжет, который мы снимали в ее доме, можно посмотреть на сайте Радио Свобода, свободанews.ру. А после краткой сводки новостей слушайте рассказы о главе московской хельсинской группы, ее самых близких друзей. В программе «Третий сектор» через несколько минут.
Корреспондентский час «Радио Свобода». От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы. В больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра, повторы в воскресенье в 4 и в 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 18 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Президент России Владимир Путин подписал закон о некоммерческих организациях, принятый ранее Госдумой и одобренный Советом Федерации. Районный суд Казани сегодня санкционировал арест четверых подозреваемых по делу о покушении на религиозных деятелей Татарстана. В двух республиках Северного Кавказа в субботу были проведены спецоперации. В Сунжинском районе Ингушетии при обстреле, по уточненным данным, погибли двое военнослужащих, еще трое получили ранения. 24-летний Джеймс Холмс, подозреваемый во вчерашнем массовом убийстве в кинотеатре в пригороде американского города Денвер, предстанет сегодня перед судом для предъявления обвинения. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун объявил, что направляет в Сирию своего заместителя по вопросам миротворческих операций Эрве Латсу. Он должен оценить ситуацию в качестве высшего военного советника ООН и дать рекомендации миссии наблюдателей ООН в Сирии. На северо-западе Пакистана 7 солдат были сегодня убиты и трое ранены при нападении группы вооруженных людей на военный блокпост. В провинции Хайбер-Пахтунхва, также на северо-западе страны, не менее 3 человек погибли, 7 были ранены при взрыве мины. Ранее сегодня также в северо-западных районах страны по меньшей мере 10 человек погибли, 25 получили ранения при взрыве. Это было покушение на местного священнослужителя. На востоке Афганистана 7 мирных жителей погибли, 2 были ранены при взрыве около их автомобиля.
японская ракета-носитель выведет на орбиту беспилотный космический корабль.
На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Правозащитнице Людмиле Алексеевой 85 лет. Я подготовила специальный выпуск, и во второй части передачи хочу дать слово самым близким друзьям главы Московской Хельсинкской группы. Наталья Содомская знает Алексееву еще со времен студенчества. Они однокурсницы. Вместе учились на историческом факультете МГУ в Москве. Вместе окунулись и в диссидентство.
Что касается, вот мне кажется, таких вот особенных качеств, которые отличают Людмилу Михайловну от довольно большого количества диссидентов. Я училась вместе с Людмилой Михайловной. Мы, значит, поступили, потому что мы с ней ровесницы, мы поступили в 45-м, в 50-м кончили. Вот. А, собственно, втягивание диссидентства, все у нас произошло через личные связи, потому что доверие было через дружбу, через личное знакомство и так далее. И виноват в том, что мы втянулись в знакомство вот в такой круг, как это ни странно, мой первый муж, не второй Борис Шрагин, который стал диссидентом, а первый. Он пришел с фронта, он был фронтовик, на 4 года старше меня, и он меня как-то раз... когда мы уже с ним не жили вместе, потащил к Даниэлям. Там я познакомилась с Ларисой и с Даниэлем. Мы подружились, и я познакомила Люду с Даниэлем, с Ларисой позднее, еще до его ареста.
До ареста Юлия Даниэля.
До его ареста, да. А потом с Ларисой уже, по-моему, после его ареста. А потом через вот эти процессы, через необходимость защищать Даниэля, необходимость как-то помогать людям, которые попали в лагерь. Ну, каждый проявлял себя просто какие-то личные качества, на таком личностном уровне помогали. Ну, теперь вот что, мне кажется, отличает Люду от... такого более типичного нашего диссидентского потока. Ну, в общем, конечно, все народ чудесный, замечательный, с которым хорошо дружить. Но у Люды есть одно качество. У нее хорошие организационные способности. Она не только умеет работать, там, ну, что-то сесть, перепечатать, там, распространить, чем мы сами занимались, там, самоздатом и прочее, прочее. Она умеет и сорганизовать это все. Позвонить, собить людей, в общем. Она, как это ни странно, при всей такой внешней, казалось бы, экспансивности ее, она очень организованный человек и систематичный. С хорошей памятью и так. Даже вот если посмотреть, как она готовила для своих двух ребят, я это отметила, мы все так стихийно готовили, накидаем там что-нибудь и так далее. А я прихожу к ней в гости на Смоленскую, а у нее уже двое было, смотрю, перед ней книга поваренная лежит, она там то смотрит, и довольно систематично и хорошо это делает. То есть, в общем, она человек организованный. Так, потому что про оппозиционеров всегда думают, у них такой темперамент, чепуха, деловые люди. Плюс к этому энергия, хорошее здоровье, энергия, два замечательных качества. Но плюс к этому было еще два качества, которые, мне кажется, очень для ее теперь вот этой деятельности, которой она занималась, очень важнее. У нее был очень хороший и, надеюсь, остался такой вот дар сочувствия и сопереживания. Она могла часами слушать жалобы и входить в это и так далее не по должности, не по обязанности. А вот я знаю, как подруга. Понимаете, не зацикленность на себе, а вот сочувствие это самое. И еще одна вещь. Но это связано с первым. Щедрость. Я специально говорю не доброта, не такая вот христианская доброта, все хорошие, левая щека, правая щека и так далее. А такая вот щедрость. Щедрость и в денежном отношении, если они есть делять. Щедрость и в сочувствии, то есть эмоциональная. Щедрость вот, делиться друзьями там, и так далее, и прочее, прочее. А позднее уже, когда появились какие-то проблемы, сложности, надо там помогать, ездить. И когда КГБ оскалилось и начало нас за нашу... Так как сейчас они скалятся, между прочим, на волонтеров, так на нас скалились из-за того, что мы помогали узникам в лагерях. Когда Даниэля посадили, он нас перезнакомил там с ними. Мы книжки посылали, там письма, там посылочки какие-то. Ну и, конечно, им это не нравилось. И тогда уже потребовалась смелость. И она откуда ни возьмись явилась. Она явилась. И получилось замечательное сочетание вот этого такого способности сопереживания, щедрости, энергии и необходимая смелость, понимаете? И поэтому многое очень удавалось и удается.
О Людмиле Алексеевой рассказывала ее однокурсница Наталья Садомская. В этот четверг Совет Федерации на своем последнем заседании, весеннюю сессию, одобрил скандальный закон о наделении статусом иностранный агент российские организации, которые получают зарубежные гранты и оказывают влияние на политическую жизнь страны. Такие организации должны будут регистрироваться в Министерстве юстиции в отдельном реестре. Им присвоят статус исполняющих функции иностранного агента. В ответ на это глава Московской хельсинской группы Людмила Алексеева заявила, что она ни при каких условиях не будет регистрироваться как иностранный агент, отказалась от зарубежных грантов, а на свой день рождения, который состоялся в пятницу, попросила своих гостей не приносить подарков, а внести посильное пожертвование в пользу Московской хельсинской группы. И кого власти хотят запугать, удивляется ее близкая подруга Наталья Садомская.
Так, между нами-то говоря, для правозащитников, ведь их хлебом не корми, а дай поработать бесплатно. Потому что то, что вдруг на них когда-то после 90-х свалилась возможность получать гранты так же, как все правозащитники всего мира, для них это было величайшим сюрпризом. Потому что никогда в жизни ничего не получали. Более того, я уже не говорю о том, что хельсинская группа начинала несколько лет просто бесплатно, а в виде самого большого гонорара это был бы арест, ссылка и лишение работы. Об этом я уже не говорю. Я скажу вот о чем. Что почему это наименьшая угроза для них? Потому что люди, которые по своей психологии считают, что можно быть только купленными со стороны Запада, а что просто любить западную демократию нельзя задарма. Вот. Но это люди, в общем, которые рассматривают каждую женщину, которая вступает в какую-то любовную связь, как платную женщину, я извиняюсь. С каких они, я не знаю, откуда у них такие ценности взялись, я не понимаю. Каждый раз, когда они пробовали какую-то меркантильную причину, они обязательно с диссидентами нарывались на какие-то неприятности. Потому что диссиденты и здесь, в России тоже.
Здесь не опасаются за судьбу Московской хельсинской группы?
Нет, я не опасаюсь. Они все радостно согласятся без денег работать. Лишь бы работать, понимаете? И, кстати, совсем не мешает вспомнить, что было при советской-то власти. Кто писал в самиздат? Власков, Померанц, Шрагин и так далее. Что им кто-то платил за это самое? Единственная расплата могут быть аресты лагеря. Согласны были. Кто писал в стол? Пастернак. Потом уже позднее писал Рыбаков. Сидел, писал в стол, и многие сколько потом опубликовали. Кто создавал другое искусство? Нонконформистское. Кабаков, Якулев, Эрст неизвестный. Бессеребренник. Кто им платил? Потом где-то на Западе. А вообще Эдик Штейнберг. Все время придешь, у них ничего нет, пустой дом, все приносили всегда все свое. И все-таки сидел, писал, все без денег. Чем захотели испугать? Чем захотели испугать бессеребренника? Да его хлебом не корми, не плати, дай поработать. Кто сейчас волонтером в Краснодарской крае? Да никто. Какая-то девочка, значит, оказывается, опоздала, пока она готовила бумаги о том, что надо платить волонтерам. Они говорят, какое платить? Мы сами собираем деньги. Вот эта психология, что наша дума вся вообще... Уничтожьте в какой-то момент квартиры бесплатные, шоферов, помощников и оплату этим депутатам. Да разбегутся. Они и за деньги даже уже ленятся сидеть, а наши работают за всех сил. Да, учтите еще, что диссиденты никогда не надеялись, что они возьмут власть. И не хотели ее, и поэтому, откровенно говоря, и прозевали ее. Вы понимаете, в мозгах у этих депутатов не укладывается, что можно любить свою работу не за деньги. Понимаете, я посмотрела, чтобы они делали без денег. Да ничего мне делали. Понимаете, управдумами там были, да плохими. Вот. А этим ребятам, которые сейчас останутся без грантов в Хельсинской группе, работы выше головы. Народ энергичный, еще не старый. Они будут работать, подрабатывать. Будут жить. Да для них это было перерыв, передышка, что эта власть им разрешала какое-то время нормальную зарплату получать, как все.
Ну, показательно то, что вы сравниваете советское время и сегодняшнюю Россию.
Абсолютно мы к этому готовы.
То есть думаете, к этому идет?
Они ведут к этому, но им не удастся это. Не удастся это, потому что мы, может быть, вы еще, даже мы, диссиденты, может быть, это еще приняли. Но я смотрю на моих студентов, которые мне во внуки годятся. Не в дети уже, а во внуки. Они это отторгнут, но я не знаю, как вода отторгает масло или, наоборот, масло в воду. Они привыкли в интернет смотреть, они привыкли читать, они привыкли слушать радио.
То есть не удастся, вы думаете?
Нет. Им удастся только репрессивная сторона. Им удастся только, некоторые запугивают, аресты. Ну, будут делать аресты. Нарвутся и на оранжевую революцию нарвутся, и на арабскую весну нарвутся. Сами создают ее, но рвутся, к сожалению. К сожалению, я говорю, потому что большинство населения, конечно, принимает и Путин, и строй, пассивность и такая убежденность в том, что плеть обуха не перешибешь. Не только, так сказать, в необразованной части нашего общества, но и среди образованной части. Да у меня есть подруга физик, которая считает, что Владимир Владимирович делает, что может. Бедный Владимир Владимирович, он делает то, что может. Действительно, он делает все, что может. Просто мозги маленькие, опыт маленький. Плохое очень образование.
Говорят, у чекистов было неплохое образование.
Да, но к чему они их учили? Они даже до уровня Толерана или Макиавелли, по-моему, не дотягивали. Вот. Хотя
может быть, и слава богу.
Вот. Ну, не знаю, что будет. Знаю только одно, что отсутствием денег они никого не запугают. Они могут запугать только самих себя этим, потому что они без денег уже не могут. Люди, которые в НКО, это уже особая порода людей. Это идеалисты в самом хорошем смысле слова. В смысле люди, имеющие идеалы.
Наталья Садомская про разницу между общественными организациями и представителями власти. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Третий сектор». У микрофона Кристина Горелик. Юбилей Людмилы Алексеевой, которой 20 июля исполнилось 85 лет, это тема моей передачи, и сейчас я хочу дать слово человеку, чье имя уже не раз упоминалось в моей сегодняшней программе, и для которого Людмила Михайловна была тетей Людой. Это историк, член правления общества «Мемориал» Александр Даниэль, сын писателя Юлия Даниэля и правозащитницы Ларисы Богораз.
Кому Людмила Михайловна, а кому Люда, или даже, если совсем быть официальным и точным, тетя Люда. А тетя Люда вот почему. Потому что, когда мать моя собралась на эту свою Красную площадь, на демонстрацию...
Лариса Богораз.
Угу, и понимала, что ее посадят, что она с этой Красной площади не вернется уже домой.
Она понимала это?
Ну, конечно. Вот. Она договорилась с Людой о том, что ребеночка, а ребеночку тогда было 17 лет, здоровый был довольно, оболтус, она договорилась так, что когда ее посадят, Люда назовется ее сестрой двоюродной. И заодно, чтобы свидание можно было бы получить и так далее в тюрьме с ней.
А это же проверяли или нет по бумагам?
Да нет, не особенно проверяли. Я не помню, только все-таки удалось Люде получить свидание или нет. Вот этого я не помню, честно говоря. Но на суд ее, по-моему, пропускали.
Она говорила, что она двоюродная сестра вашей матери, да?
Да. Вот, на суд ее, по-моему, пропустили, вот, под флагом сестры. Но раз она сестра моей матери, то она мне тетя. И мать уже заодно говорит: ты, говорит, за моим-то присмотри. Люда это приняла очень всерьез, это обязательство. И время от времени звонила и говорила: приходи, я котлет нажарила. А ну, а что, я приходил, действительно, котлеты эти уплетал, сколько их не было нажарено. И, значит, говорил спасибо. Ну и вообще, действительно, она как бы позванивала, присматривала. И, хотя я был юнош довольно самостоятельный, и арест родителей, в общем, как бы прибавил мне свободы.
Ничего себе.
Ну, значит, в 17 лет оказаться в пустой квартире. В этом же есть своя прелесть, согласитесь. Отца посадили в 65-м, а мать в 68-м, ну, вот, а мне как раз в 68-м 17. Приятели мне завидовали, конечно, и очень ценили меня за наличие пустой квартиры.
То есть правильно мама сделала, да, вы считаете? Вот как вы сейчас думаете? Вот уже прошло столько времени. Не корите ли ее за какие-то вещи, которые она сделала? Или наоборот, признательны ей, благодарны?
Вы знаете, когда мать спрашивали... Покойную мою мать спрашивали о том, как же вот вы пошли на этот самоубийственный шаг, как же вы не думали о сыне. А она всегда отвечала: я пошла на этот шаг именно потому, что я думала о сыне и о том, как ему будет жить.
Дальше, да?
Дальше. Вот. И, в общем, я с ней согласен. Вот. В общем, Люда за мной присматривала.
От тети слегка. Люды.
В основном тетя Люда за мной присматривала. Ну, по крайней мере, позванивала. Ну, я у нее просто часто бывал, потому что... Ну, и у нее вообще было хорошо бывать. У нее и у Коля, ее мужа. Свои родные, теплые люди. И котлеты, опять же. Была одна большая компания. Ну, точнее, много маленьких компаний, которые, так сказать, в этот момент сливались в какую-то одну большую так, суперкомпанию или среду, вот то, что потом стали называть диссидентами. Вот. У Люды была своя, конечно, свой узкий круг друзей, куда входил, мой отец туда входил, в этот узкий круг друзей, а потом и после того, как посадили отца и мать тоже.
А я думала, что какой-то у него был круг людей именно правозащитный, а у отца у вашего был больше литературный круг, нет?
Да нет, Люда человек очень общительный, и она была знакома с массой народу. Она была своим человеком в очень многих московских тогдашних вот таких интеллигентских салонах. И на ней пересекалось много разных кругов, которые потом, так сказать, из которых потом рекрутировались диссиденты, да? Но прежде всего это круг ее мужа Коли Вильямса, зэка сталинских времен, и, так сказать, круг Коли и его подельников. Это Наташа Содомская,
однокурсница,
и, значит, Боря Шрагин, ее муж. Это, опять же, все либеральная гуманитарная интеллигенция московская, да? И много-много других кругов. Это отдельная песня. Знаете, у нее в книге «Поколение оттепеля» есть замечательное наблюдение. Она говорила, что 50-е годы, то есть время ее становления, да, это было время, когда люди начали со страшной силой общаться. Что вот после этих лет страха и немоты эпохи террора люди начали вот дружество и дружеские и человеческие контакты очень обострились, очень интенсифицировались, потому что как бы люди компенсировали вот эти десятилетия изоляции, немоты и страха. И мне кажется, что вот на семействе Алексеевых-Вильямсов как раз это очень хорошо было видно. И как-то совершенно естественно, что когда посадили Синявского Даниэля, Люда просто потому, что она была приятельница моих родителей, она как-то начала участвовать прежде всего в помощи. В помощи сначала, значит, вот этим, ну, прежде всего, нашей семье, да. Ну, например, там, да, едем мы на свидание, надо собрать рюкзак с продуктами. Но, конечно, Люда тут первое дело, значит, Коля готовит, а Коля был великий кулинар, он славился этим умением готовить, и там еще был такой Юра Гастев, из их же компании, который вообще был величайший кулинар всех времен и народов. Вот, так что мы ехали с огромными рюкзаками, а иногда Люда, например, садилась в поезд вместе с нами и ехала с нами.
Были такие, да,
случаи? Были случаи, да.
Помните,
и провожала,
да,
нас на свидание. Вот я, к сожалению, сейчас не вспомню, с кем это было, этот замечательный сюжет. То ли это была Люда, то ли это была ее вот подруга и сокурсница Наташа Содомская, которая тоже нас иногда провожала на свидание. А мы приехали в Мордовию, в Евас, а там улочка идет между жилой и рабочей зонами. и проволочный коридор через улочку, который замыкается, когда происходит развод или съем. И, соответственно, пройти нельзя, надо ждать, пока это кончится. И идет эта вереница из одной зоны в другую. И вдруг какая-то фигура в этой веренице смотрит на нас, оборачивается и кричит. Ну, вот я не помню, то ли он кричит «Людка», то ли «Наташка». Ну, кто из них был, вот я сейчас не вспомню. А оказывается, это их сокурсник, Леня Рендель, осужденный еще в 58-м году на 10 лет по делу Краснопевцева известному, узнал сокурсницу. Но, естественно, что и Люда, и Наташа начали Ренделю писать. Почему не писали до сих пор, не знаю. Ну, как-то вот не было еще этого в заводе до 65-го года. А после 65-го стало. Начали писать тому же Ренделю. Начали писать лагерным друзьям моего отца, которые у него тут же образовались моментально. Если бы регистрировать интенсивность почтовой переписки между городом Москва и поселком Евас Зубово-Полянского района Мордовской ССР, то там был бы какой-то огромный всплеск в 66-м году интенсивности этой переписки, потому что масса народа начала писать, даже знакомым, незнакомым, знакомым через своих и так далее. И вот началось с писем этих, вот с этих переписок. Потом начали приезжать люди освобождающиеся. Тот же Рендель, Толя Марченко, там Толя Футман, такой милый уголовничек, получивший политическую статью уже во время отбывания уголовного срока. Ну, и всем нужно было помогать адаптироваться, устраиваться. Пока они сидели, нужно было помогать их родным, потому что многие имели недостаточно средств к существованию. Знаете, это было то же самое, что в 1974 году стал фонд помощи политзаключенным, основанный Солженицыным и Гинзбургом, да? Только тогда это было неформально. И Люда была одним из самых, вот, самых активных людей в этой неформальной помощи политическим заключенным и их семьям.
Пока еще не было московской хельсинской группы.
Да, да не было никакой московской хельсинской группы еще до нее долго-долго, и до фонда еще долго-долго. А это было просто, знаете, это было удивительное время, когда на политзаключенных собирали там в курилках, в НИИ, в вузах, там преподавательской скидывались, и все знали, кому там, кому надо давать деньги, и что эти деньги не будут растрачены, а будут там на правильное дело, ну, вот на все эти дела, на поездки, на продукты, на бандероли, и так на очень книжную подписку тогда можно было в лагерь устраивать через книгу почты, на газеты и так далее. Это все-таки политлагерь. Вот. И только что объявления на доске объявлений не вешали в этих, значит, в редакциях, в редакции «Наука», где Люда работала, и так далее. Такое было время. И вот Люда была какой-то одной из центральных фигур вот в этом сборе средств, и главное в их превращении их в реальную помощь. Передача в посылке, в бандероли, в траты на поездки. Это же мы из Москвы-то там это 8 часов до Потьмы ехать. А кто-то едет из Омска или там из Хабаровска или еще откуда-нибудь, черти откуда, или с Украины, или из Литвы. Вот, все это было еще до фонда помощи. И вот я повторяю, Люда была одной из самых активных, ну, я могу назвать еще людей, там, Флора Павловна Ясиновская, мама Павлика Литвинова, и там, ну, целый ряд таких московских дам, конечно, в основном, понятное дело. Вдруг возродилась эта удивительная традиция солидарности с политзаключенными, которая, казалось, после Пешковой уже никто и не занимался этим. Ну, на самом деле, занимались в 40-е годы, но это было такое индивидуальное. А тогда это бы стало просто социально... Ну, например, там Борис Леонидович Пастернак, известно, очень активно помогал политзаключенным, знакомым и незнакомым в 40-е годы, да? Но он был один такой, или таких было там... Они как-то отдельно друг от друга. А тут это была целая среда, целый социальный слой, который просто на это... Нина Петровна Лисовская, покойная, этим занималась... Ну вот, так вот, пожалуй, мне кажется, что даже не подписанство было Людиным первым шагом вот в эту активную диссидентскую жизнь, а вот именно вот эта вот помощь. И это, знаете, это же так естественно было, как дышать. Может быть, более естественно, чем подписывать письма. Ну, а когда ее выгнали из партии, выгнали с работы, так, значит...
Это сам Бог велел.
Сам Бог велел, да, как говорится. Я не знаю, но я думаю, Люда на меня не обидится, если я это расскажу. Знаете, диссиденты обычно рассказывают, что вот они боялись, а потом первые диссидентские шаги, они перестали бояться. С Людой было не так. У нее был один страх. Один-единственный наблюдаемый мною страх. Она боялась, что ее мама узнает, что ее выгнали из партии с работы, и будет переживать. И долго-долго Людмила Михайловна скрывала от своей мамы, что ее исключили из партии, что ее выгнали с работы, что она там без средств к существованию и так далее. Вот как бы она ни боялась, а расстроить маму очень боялась. Нет. В 1968 году уже «Хроника» начала выходить, Люда участвовала в этом, в издании «Хроники», иногда как машинистка, иногда как редактор, наш все-таки профессиональный редактор. И опять же, естественно, что когда в 1976 году образовалась хельсинская группа, она была среди тех, кто стал членами-основателями этой московской хельсинской группы. Так что это какой-то был очень естественный путь. Совершенно без понтов, что называется. Все это было как-то очень по-человечески.
Про естественный жизненный путь Людмилы Алексеевой рассказывал Александр Даниэль. Пожелаем ей крепкого здоровья и долгих, плодотворных лет жизни. На этом я завершаю программу, посвященную юбилею правозащитницы Людмилы Алексеевой, которой 20 июля исполнилось 85 лет. Над передачей работали продюсер Марк Штильман, ведущая Кристина Горелик.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Вся политическая полемика теперь идет за, против, на баррикады и не на баррикады. Кто не на баррикады, те за преступный режим.
Мнение экспертов и обывателей.
Движемся опять к большой холодной войне. Ну, правда, у всех будет работа. Когда была холодная война, заводы наши работали.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Как вам живется в России 21 века?
Живется когда как. Когда сталкиваешься с тем, что ты бесправное существо, конечно, хочется выть от бессилия. Работодатель не хочет оплачивать сверхурочные выходные дни. Поликлиники даже с полисом требуют деньги за какие-то услуги. С ЖЭКом вечная какая-то тихая война. То трубы в подъезде текут, то крыша, свет сами в подъезде чиним.
Скучно и грустно живется мне в России 21 века, потому что все идеалы, которые были раньше, теперь заменил золотой телец. Сейчас все сводится к простому зарабатыванию денег, и все.
Я считаю, что сегодня те, кто хочет жить хорошо, то могут к этому стремиться. Возможностей в 21 веке у людей, мне кажется, появилось больше. Молодежь как-то крутится, вертится. Правда, не у всех получается, но что ж, мне кажется, и раньше не у всех получалось.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7355, 9520 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.